Один раз искал по интернету, радио есть, онлайн-радио, искал христианское радио, там список станций, и ну, нажимаешь, слушаешь просто, какой тебе понравится, поймал себя на мысли, что включаешь, музыка начинает играть, пока слов не услышишь у песни, то сначала как-то даже не понимаешь, я то включил или нет, это обычное радио или христианское радио, не всегда понятно даже было. И вот ждешь, пока начинают слова, песня, и потом, окей, да, хорошо, здесь останусь, да, правда, христианское радио. И почему заговорил о музыке сейчас? Потому что, когда я был в христианском лагере, то там у нас один раз такой зашел разговор насчет музыки в церкви. Я, извините, я опять о христианском лагере, это как выражение, да, кто о чем Шива Бани, вот я о своем. И у нас зашел разговор с одним парнем о музыке в церкви. И вот он рассказывал, что он слушает христианский рок. Ну, я не знаю, что вы сейчас себе представили при слове христианский рок, наверное, не знаю, гитары, бас-гитары, там, барабаны, может быть, люди в джинсах, но это не совсем то было. Он говорил о христианском металле, heavy metal. Чуть-чуть, да, в шоке были. И чтобы показать серьезность этого вопроса, он сказал, что не просто он слушает, но не пастор церкви любит такую музыку и сам их как, можно сказать, ободряет или, ну, к тому, чтобы можно такое слушать. Единственное, я был, конечно, рад, что большинство не поддержали, да, эти взгляды, и это было как воспринято негативно, такие взгляды. Вот. И в конечном итоге мы говорили об этой музыке, что почему, да, мы пытались объяснить, почему нельзя такую музыку, да, слушать, что это плохое свидетельство, что мы, христиане, должны быть светом. Вот, он приводил контраргументы насчет того, что как бы это то, что нравится молодежи, мы должны молодежь завлекать в церковь как-то, привлекать ее, чтобы она приходила, и потом уже о Боге говорить, что как бы хоть это и музыка как бы рок, да, но в ней слова хорошие. В общем, была долгая, длинная дискуссия, и все в конце концов свелось к одному вопросу. Все ли средства хороши в достижении нашей христианской цели? И вот об этом я хотел бы сегодня поговорить. Да, мы знаем, это выражение, но распространенное выражение, да, все ли средства хороши. Еще по-другому тоже говорят, это выражение произносится, например, цель оправдывает средства, или еще такие есть, чтобы приготовить яичницу, нужно разбить яйца, да. И вообще-то я, когда начал это выражение, ну, о нем побольше узнавать, то, вы знаете, даже некоторые богословы придерживались такой точки зрения. Да, надо сказать, что это были в основном, может быть, вы знаете, иезуиты. Иезуиты – это то направление христиан, которые, в принципе, очень, оправдывают средства для достижения цели, то есть они очень либеральные, как бы все можно, вот, и такие даже слова, цитаты такие известные, что мы исправляем порочность средств чистотой цели. Вот. Кому дозволена цель, тому дозволены и средства. Вот так вот высказывались, в том числе и, казалось бы, люди, которые проповедуют Библию. Забегая вперед, я могу ответить, но я думаю, мы все можем сказать, что это неправильное утверждение, что ответ на этот вопрос очевиден и ясен. Нет, не все средства хороши. И хотел поговорить вот о трех таких, выделить три важных пункта. Первый пункт – это вообще мы должны определиться с нашими задачами, чего мы хотим достигнуть, да, прежде чем поговорить о средствах. То есть какая наша задача христианская? Второй пункт – это определиться со средствами, которые мы как выбираем для достижения цели. И третье, о чем поговорим, это о нашей ответственности, когда мы достигаем цели, за что мы отвечаем вообще, в чем наша ответственность. И первое, это наша цель, наша задача. Какая наша задача как христиан? задача, вот, когда Иисус говорил своим ученикам, Он сказал в Евангелии от Иоанна, Он сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. То есть Он обращался к своим первым ученикам, но в их лице, естественно, к церкви и ко всем нам, в частности к нам, кто здесь сидит, тоже сказал, нас посылает. Вот. И, значит, церковь Иисуса Христа, и, значит, каждая церковь, каждая община поместная, и, значит, мы все посланы в мир для исполнения определенной и абсолютно ясной задачи. Я для перевода нормально? Да, окей. Я не буду просить вас открывать каждое место Писания, кое-какие я буду просто читать, но некоторые я попрошу, чтобы мы вместе их открыли и прочитали вместе. Итак, значит, наша задача. Наша задача имеет два аспекта. Первый и самый главный аспект, для чего мы посланы в мир, это свидетельствование о Евангелии по всему миру, приобретение новых учеников и потом основание церкви, куда мы этих учеников приведем. И здесь такую выскажу мысль. Если мы думаем, что вот наша основная задача это как можно больше людей привести в церковь, то мы не совсем правы. Наша задача, если обобщить то, что сейчас сказали, наша задача уверовать самим и идти рассказывать всем народам о том, в кого мы уверовали. Приобретать учеников. Мы можем это прочитать, давайте вместе откроем Деяния святых апостолов, 20 глава, 24 стих. Деяния 20, 24. Я прочитаю 22 стиха. Здесь говорится вот о первом аспекте евангелизации, спасения грешников. И здесь Павел выражает смысл своей жизни. Он говорит о смысле его жизни. И очень такие приятные, радостные слова мне очень понравились. С 22 стиха он говорит. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Первый аспект – евангелизация, проповедь Евангелия. И второй аспект, вторая задача наша – это исполнять дела милосердия, дела сострадания и любви к ближним. Об этом мы знаем, да, притчу тоже в Евангелии, где он говорил, что ученики спрашивают, а когда же ты алкал, и мы напоили тебя, когда же ты жаждал, да, и мы дали тебе есть, мы укрыли тебя, приняли тебя. Он говорит, когда вы малым всем помогали, когда вы нуждающимся в мире помогали. То есть это наша задача, вот эти дела любви, дела сострадания, милосердия проявлять ко всем людям, кто нас окружает. И это тоже можно как разделить эти два аспекта на первую и вторую заповеди, самые важные, которые Иисус выделил. Первое – возлюбить Бога, то есть мы возлюбили Бога, покаялись. И вторая заповедь – это возлюбить ближнего, потом делать дела, дела любви, дела милосердия к ближним нашим. Вот эти две наши задачи. То есть в итоге мы должны оставить свои грехи, мы должны освящаться душами и телами. Бог говорит, будьте святы, как и я свят. Петра, 1 Петра говорит об этом. Это цитата из Левита. Будьте святы, как и я свят. И мы должны изменяться. И вот эти наши изменения, которые в нас произошли, они должны потом послужить свидетельством для людей в миру, чтобы они, когда услышат об Иисусе, когда увидят наше свидетельство в наших жизнях, чтобы они сами захотели иметь то же самое, что мы имеем, чтобы они сами захотели стать такими же и получить то, что мы имеем. Вот наша задача. То есть, на примере музыки, да, в церкви можно сказать, что наша задача это не делать такую музыку, которая как можно больше людей приведет в церковь, а наша задача делать ту музыку, которая будет вытекать из нашего общения с Богом, делать музыку приятную Богу И это уже будет привлекать тех, кто действительно заинтересуется этим. Ну, это если на примере музыки, да, можно другие примеры привести. То есть вот первый пункт, наша задача, мы определились. Евангелизация и дела любви. Второй пункт, мы должны определиться со средствами достижения наших целей. То есть какие же средства у нас есть, да, что мы можем использовать. И иногда, к сожалению, получается, что неправильные мотивы у церквей или, в частности, у христиан могут привести вот к следующей ошибке, большой ошибке. То есть мы будем стремиться заполнять церковь людьми, и вначале, вроде бы, кажется, будем все делать правильно, да, живем христианской жизнью, праведной, Христом, поем правильные песни хорошие, которые нравятся Богу, а люди не приходят в церковь, да, кажется, не заполняются. И вот тут допускается ошибка. Мы неправильно нашу цель понимаем и начинаем общаться с миром на его языке. Начинаем говорить с молодежью на ее языке. Начинаем предлагать людям то, что им нравится. Предлагать это в церкви. И то, что будет их радовать, то, что будет их притягивать. Ну, примеры, какие примеры можно привести? Вы тоже, может быть, знаете, музыка, например, да, музыка, которая нравится людям. Или предлагать церкви какие-то кружки, занятия, которые нравятся людям, да, которые их будут притягивать. И эта проблема на самом деле, извините, такая как будет коммерческая терминология, это проблема не только тех, кто выбирает и приходит в церковь, но это проблема тех, кто предлагает. Давайте откроем, я хотел открыть второе послание к Тимофею, 4 глава, 2-3 стих. И там мы прочитаем это. 2 Тимофея 4:2. Здесь написано, что людям в церкви, в частности, говорится в общем о церквях нашего времени последнего, людям предлагают то, что им нравится, а не то, что им нужно. 2 стих 4 главы. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, обещай со всяким долготерпением и назиданием. И 3 стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Есть очень хороший фильм на эту тему. Может быть, кто-то смотрел его, слышал. «Изменяющий время» фильм называется, да, Коля смотрел. Там в этом фильме, если вкратце, говорится о мужчине, который жил в Америке в эпоху первых христиан, пуритан, 1815 год. И этот мужчина с помощью машины времени попадает в будущее, 21 век. И там он, этот мужчина, который в семинарии служил, был проповедником, попадает в наше время в Америку и попадает в современную церковь. И для него становится просто шоком то, что происходит в церквях, насколько Бога убрали из церквей. И там вот такой момент есть, когда они идут с одним человеком из церкви, идут евангелизировать вдвоем. Они работали по двое, идут вдвоем. И тот ему говорит, ну вот, это проблем не будет. Они уже сказали, что хотят в нашу церковь приходить. Ты не переживай, я буду говорить. Все. Он говорит, давай помолимся. Да не, уже там в церкви помолились, все, пошли. Там. Попшикал себе этой штукой, чтобы дыхание свежее было. Ну и заходят в дом, и там примерно такой диалог состоялся. Он говорит, здравствуйте, мы хотели поговорить об Иисусе. Вы слышали об Иисусе? Да. Ну окей. И дальше продолжает. Говорит, отлично, приходите к нам в церковь. У нас есть служение футбола, бейсбола, баскетбола. А еще мы летом планируем кружок гольфа организовать. Он такие, о, да, мой муж любит в гольф играть, классно. А еще у нас для детей есть 100, 3, 10, супер. И этот мужчина стоит, который с прошлого пришел. Он стоит и просто в шоке. Он ждет, когда же ему скажут о Христе, когда же ему скажут самое главное. Вот. Но так этого и не прозвучало. Таким образом, людей вот привели в церковь. Ну, чем? Тем, что летом откроется кружок по гольфу. Также точно можем задать себе вопрос или некоторые церкви, конечно, могут задать этот вопрос, чем мы хотим привлечь людей. Мы в частности тоже, иногда тоже совершаем эти ошибки. Чем мы хотим привлечь людей? Иисусом или чем-то другим? Иногда мы, может быть, хотим помочь повысить самооценку. Тоже такое выражение есть. И тоже, к сожалению, бывает, что слышим, я слышу, когда говорят, что вот у людей проблема, у них плохая самооценка. Как по-английски self-evaluation, или по-немецки мы не смогли перевести, как Selbstkonzept, не знаю. Когда говорят, что у человека проблема заниженной самооценки, и ему нужно прийти в церковь, чтобы повысить свою самооценку, ну, чтобы он как бы чуть-чуть почувствовал себя получше, да, стал более ценен в своих глазах, а то совсем что-то плохо, да. И такой вопрос нужно задать, где мы хотим повысить его самооценку? У креста? Перед Творцом Вселенной? Мне очень нравится выражение Джона Пайпера, он говорит, никто не идет в Большой каньон или к водопаду Виктория, или на берег океана, чтобы повысить свою самооценку. Люди идут туда, чтобы понять, насколько они малы, насколько они мелочны перед лицом Творца. Точно так же здесь, когда мы приходим ко Христу, никто не приходит, чтобы повысить свою самооценку. Все приходят за тем, чтобы понять, насколько мы малы, насколько мы ничтожны и насколько велик Бог. И вот здесь мы можем помочь таким людям, когда они поймут, насколько они маленькие перед лицом Бога, и Он все равно их любит. Но это не значит повысить их самооценку. Мы должны определиться со средствами достижения наших целей. Есть две проблемы, их, конечно же, больше, просто хотел выделить две проблемы в том, что людей привлекает тем, что им нравится. Первая проблема – это то, что, в принципе, невозможно существовать в этом мире двум царствам. Мы знаем, что есть два царства. Одно царство первое – это царство Божье, в котором все подчинено Богу, в котором Божье Слово признается истиной, абсолютной, совершенной истиной и авторитетом, и все подчиняются Богу. И второе царство, мирское царство, это царство дьявола, где люди живут так, как они хотят. Им дьявол внушил, что они сами боги и могут жить, как они хотят. И они угождают своему «я», и в понимании этих людей не Бог определяет, что правильно, они сами решают, что правильно. Они сами решают из Библии, что взять из Библии. Это пойдет, это что-то непонятно, это не возьму. То есть как бы из Библии, но они сами решают, чему подчиняться, чему слушать, что слушать. И вот эти два царства, они не могут существовать вместе никак. Потому что сказано в Евангелии от Матфея, никто не может служить двум господам, ибо одного будут ненавидеть, а другого любить, или одному станут усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И вот невозможно привлекать людей чем-то другим, а не Христом, потом, чтобы они существовали рядом с Богом. Нет, они не смогут существовать. И вторая проблема, это проблема обмана. То есть нам тоже не нужно обманывать людей, да? Сейчас объясню, о чем говорю, что не нужно обманывать людей, потому что на небе не будет того, ради чего они пришли в церковь. На небе не будет, не знаю, я сейчас, может, о своем скажу, футбола, на небе не будет гитар, на небе не будет служения воскресной школы, может, кого-то это притягивает, да, в церкви. На небе не будет любимой девушки или любимого парня, мужа, жены. Я очень люблю свою жену, но мы оба понимаем, что когда мы окажемся на небе, перед лицом Творца, то наша любовь друг к другу, это, по сравнению с Божьей любовью, это будет как горящая спичка по сравнению с огнем пылающего солнца. Я хотел бы задать такой вопрос нам всем. Давайте вместе ответим, что будет ждать нас на небесах? Общение с Богом, да. Да, пребывание, да, с Богом, что еще?
Радость, нету греха.
Радость, отсутствие греха, еще что?
И любовь совершенно другая будет там.
Да, совершенная любовь, да.
Старости и болезни.
Вот, да, избавление от старости, от болезни, от смерти. Если из бытового взять чего-нибудь, что у нас здесь встречается.
Ну ни распри, ни ссор, ничего не будет. Никто не будет превозноситься друг на друга, да?
Да, да.
Мерить уже не будем, я вот так думаю, я права. Так по-другому, конечно.
А греха не будет.
Греха не будет, да.
Греха безусловно.
Там работать не надо для денег и для греха.
Вот, да. И там кушать не надо, и в туалет ходить не надо, и душ принимать не надо. Там все будет по-другому.
Проклятие грехопадения снимется. Я бы еще добавил, мы познаем истину, абсолютно узнаем истину. А вот теперь следующий вопрос, второй вопрос. Если бы вам предложили рай, в котором есть все это, что мы сейчас перечислили, но там не будет Христа.
Это же не рай.
Это невозможно.
Это же не рай.
Это невозможно.
Вы согласились бы?
Потому что рай – это Господний. И как же он может быть без него?
Это же не рай. На земле же все как раз без него ищут.
Да, это не рай, это земля.
И тем не менее, бывает, что...
Люди
бывает,
хотят жить на земле.
Бывает, что предлагают и такой рай. И для нас ответ очевиден, должен быть очевидным, что нет, нет. Но вы уже понимаете, да, в чем проблема, что даже все то, что мы перечислили, могут предлагать людям. И ради этого они могут приходить в церковь, но они могут не приходить ради Христа. И представьте, каково будет этим бедным людям, которых привлекло наше внимание к ним, финансовая поддержка, исцеление от болезней, повышение самооценки, может быть, любовь к кому-то, или их собственная слава, или самореализация, они в церкви самореализовались, их все это привлекло в церковь, а потом они попадают на небо, а там увидят Христа. Они всю жизнь ходили в церковь за чем-то другим. А в небе будет Христос везде. И все будет, в принципе, для Него и им. Они будут просто не готовы к этому. Со всем этим багажом, тому, чему они научились.
Они туда не попадут.
Они просто не попадут.
Они туда не попадут.
Это место, где на брачный пир пришел в небрачной одежде. Когда подошел к нему хозяин, спросил, как ты попал сюда в такой одежде? Он может, ему нечего было сказать. Может быть, здесь эта притча подходит сюда?
Ну, тоже, да, да. Не ту одежду одели.
Страшно скажешь, я не знаю вас.
И это страшно, на самом деле, по отношению к этим людям тоже. Поэтому нужно сейчас им говорить правду, что на самом деле в церковь мы ходим ради Христа. Именно ради Христа. И ради этих двух аспектов, которые мы вначале сказали, что мы сами спасаемся, и затем мы хотим других спасать, им рассказывать о Евангелии. Итак, все ли средства хороши для достижения христианской цели? Нет, не все средства хороши. На самом деле, тоже не все так высказывались. Например, мне понравилась цитата Тургенева, он говорит, с ногами, оскверненными грязью, дороги недостойно войти в чистый храм. То есть не все средства хороши. И третий пункт, мы должны понимать, за что мы отвечаем, вот когда цель нашу достигаем, за что же мы отвечаем в достижении этой цели, это тоже нам поможет. В первом послании Коринфянам, 3 глава, 5 стих, 1 Коринфянам 3:5. Говорится о нашей ответственности, о лично нашей ответственности. 1 Коринфянам 3, с 5 по 7. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. У нас такой пример есть. У меня бабушка живет в России, на юге России, Краснодарский край, там очень жарко. И ей один раз пришла подруга и хотела доброе сделать, принесла ей рассаду помидоров. И просто сама взяла и в огороде посадила помидоры. Ну, доброе сделать, чтобы свои помидорки были, все такое. Ну, хорошо, она начала за ними ухаживать, она поливала их. Она все лето их поливала, там жара 45 градусов, под 50 солнца. Говорит, столько воды туда потратила. И потом, когда в конце года на этих кустах два маленьких помидорки взошло, говорит, все, я просто их взяла, убрала и все. Потому что воды потратила килограмм на 10, наверное, помидор, чтобы выросло два маленьких штучки. И казалось бы, принесли хорошую рассаду, посадили, она поливала, столько воды потратила. И в конечном итоге ничего не смогли сделать с тем, чтобы взрастить, потому что не в их руках это, взрастить эти помидоры. Рассаду. Так же и здесь. Так же и здесь у нас не, мы в ответе за покаяние тех людей, которые приходят в церковь. Не мы в ответе, а Бог. И Он сказал нам, что мы не должны и мы не можем делать все, что мы хотим, чтобы покаять этого человека. Он дал нам ясные указания, что нам делать, что нам говорить, благовествовать, что нам делать, добрые дела, которые люди бы увидели и прославили Бога. И как нам жить? Проводить добродетельную жизнь. И вот за это мы в ответе. А за покаяние отвечает Бог. Мы можем лишь говорить, делать, жить и молиться за этих людей. Я слышал такой пример, когда один проповедник говорил, он был очень самоуверенный, говорил, что оставьте меня на 15 минут в комнате с любым человеком, и я вам покаю его. Он себе давал 15 минут на покаяние человека, говорит, с любым. Настолько был самоуверенный, да? Но не только самоуверенный, да, но не знаю, как он это делал. Может быть, люди оттуда и уходили, окрыленные тем, что летом будет кружок по гольфу, да? Не знаю. Но он не понял глазом, что...
Покайся, ты помрешь.
Может, страхом спасал, да? Какие-то фильмы показывал страшные, не знаю. Не знаю, мы знаем, что за это мы не в ответе. За это мы не можем отвечать. Мы можем отвечать за нашу часть. Да, и в итоге, что мы можем сказать? Не все средства хороши. Не все. Мы сказали сегодня о том, что какая наша задача. Мы поговорили о нашей задаче. Самим спастись, свидетельствовать о Евангелии, основывать церкви, приобретать учеников. И второе, это делами любви свидетельствовать людям. Делами милосердия, сострадания. Мы сказали, что мы должны определиться со средствами. И что предлагать людям не то, что им нужно, а то, что говорит нам Бог. Действительно, истина. И какая опасность этого, что первые люди, которые пришли не ради Христа, они просто не смогут в церкви пребывать, не смогут жить с Богом. И второе, они просто окажутся обманутыми. Они перед Богом, когда пристанут, они не войдут в царствие. Потому что они ходили не ради Христа. И третье, то, что должно нам помочь, мы должны понимать ту часть, за которую мы отвечаем. Мы отвечаем за то, что мы говорим, что мы делаем, как мы живем, а за покаяние отвечает Бог. Если человека не привлекает Христос, то мы не можем завлечь его чем-то другим. Мы можем показывать ему Христа через разные вещи, но мы не должны обманывать его. И наша радость, смысл нашей жизни – не в служении, не даже в общении, не в наших детях, а наша жизнь, наша радость и смысл в Христе.